первой странице 50. Несколько главных правил православного толкования священного писания. Усматривая намерение каждой книги, каждого выражения в писании. Прочитываемые места писания кажутся часто непонятными, неясными от того, что опускается из вида намерение или цель, с которой писана та или другая книга, либо изречено то или другое место писания. Нечестивые люди, отрывая слова и места писания без отношения к их цели, извращают Слово Божие, как дьявол, искушавший Спасителя. Предостерегая от такой опасности при изъяснении трудных мест в посланиях апостола Павла, апостол Петр говорит: «В них же есть неудобь разумно некоторые, что ненаученные, неутвержденные, превращают, как и прочее, писание к собственной своей погибели». Для большего объяснения этого правила можно указать на послание к римлянам и к евреям. Оба они содержат божественное учение о спасении верою в Иисуса Христа, но образ изложения их чрезвычайно разнится. Послание к римлянам писано для наставления всех вообще верующих, и потому в нем с разных сторон доказывается необходимость веры в Спасителя для всех, иудеев и еленов. А послание к евреям назначалось первоначально для иудейского народа. И потому здесь апостол главным образом показывает, что обрядовый закон Моисеев установлен только на время, что разные левитские служения, жертвоприношения и очищения служили прообразованием вечного первосвященника Иисуса Христа, принесенной им за нас жертвы искупительной, и освящение Церкви благодатью Спасителя. Должно смотреть, говорит святой Златоуст в толковании на Галатам 1.17, не на одни слова какого-либо изречения, но надобно вникать в намерение пишущего. И в наших речах, если не будем употреблять всего способа и доискиваться истинной мысли говорящего, навяжем ему много противного и весь смысл речи превратим. Такое усмотрение намерения должно быть как в отношении к целым книгам Писания, так и в рассуждении отделов или перекоп частных мест и даже слов и выражений, ибо есть цель Писания общая всего Писания, особенная это каждой книги, частная отделов книги, честнейшая каждого стиха или места. И самая тесная или ближайшая цель каждого слога в стихе. Изъясняя Писание из самого Писания, твердо держась правила веры, учения православной церкви и толкования святых отцов. 6 Вселенский собор, правило 19. Более или менее темные места проясняются другими подобными местами, так называемыми параллельными. Господь велит нам испытывать Писание, и Он же через апостола повелевает рассуждать духовное духовными. Соответственно этому Василий Великий говорит: «Вникай в Писание с точностью, и в нем самом найдешь разрешение вопроса». Но нет ничего опаснее в всем случае, как полагаться на собственное разумение. Как бы ни был ум наш утончен и благонамерен в изыскании, какие бы усилия к правильнейшему изъяснению Слова Божия ни употреблял он, мы всегда можем ошибиться, увлечься, не вполне понять, либо не досмотреть. Но когда видим, что известное место Писания, объясняемое другим местом Библии, именно так, а не иначе объясняется и кем-либо из богопросвещенных мужей, тем более целым собором сих мужей, тогда и только тогда можем быть спокойны, совершенны, уверены в истинности изъяснения. Святой Ириней, жалуясь на еретиков, которые для подтверждения ложных своих мнений превратно изъясняли многие места Писания, говорит, что содержащие неизменное правило истины, принятое при крещении, соображающееся с всем правилом, ясно будет понимать Священное Писание. А блаженный Августин утверждает, что если толкователь при всем своем внимании не может решиться, какое значение дать тому или другому сказанию Слова Божия, то всем случаем он должен соображаться с правилом веры, основанным на яснейших сказаниях Священного Писания и свидетельстве Церкви. Надобно твердо помнить, что в Священном Писании есть два рода речи или слововыражения, которые должны быть строго различаемы. Род речи простой, прямой или буквальный, и род речи иносказательный или фигуральный, который по разным целям и предметам называется приточным, пророчественным, духовным, таинственным. При различении этих двух родов речи в тех или других местах Писания, в понимании сих мест, в прямом или непрямом смысле, особенно надлежит держаться руководство Церкви. Священное Писание должно быть изъясняемо не только при помощи его самого, но и священного предания, в котором заключается голос всей Вселенской Церкви. И суемудрие еретиков, замечается в послании восточных патриархов о православной вере, принимает Божественное Писание, только превратно изъясняет оное, пользуясь иносказательными и подобнозначащими выражениями и ухищрениями мудрости человеческой, сливая то, чего нельзя сливать, и играя младенчески такими предметами, кои не подлежат шуткам. Если бы всякий ежедневно стал изъяснять Писание по-своему, то кафолическая церковь не пребыла бы по благодати Христовой до ныне такой церковью, которая, будучи единомысленна в вере, верует всегда одинаково и непоколебимо, но разделилась бы на бесчисленные части, подверглась бы ересям, а вместе с тем перестала бы быть церковью святою, столпом и утверждением истины, но соделалась бы церковью лукавнующих, то есть церковью еретиков. Для правильного понимания Священного Писания необходимо руководиться священным преданием, голосом всей Вселенской Церкви. Из учителей Церкви святой Ириней решительно отвергает, чтобы незнающие предания могли найти истину из Писаний. Климент Александрийский учит, что те, кои толкуют Писание вопреки церковному преданию, потеряли правила истины. Ориен говорит, что мы не должны отступать от первоначального и церковного предания и веровать Писанием как-либо иначе, нежели как предали нам через преемство Божией Церкви. И что ту только истину и должно признавать за действительную истину, которая ни в чем не разногласит с церковным преданием. Святой Василий Великий и Григорий Богослов при изъяснении Божественных Писаний старались руководствоваться не собственными соображениями, но преданиями предков. Святой Киприан говорит, если мы обратимся к источнику Божественного предания, то прекратится заблуждение человеческое. Из святых соборов VI Вселенский в 680 году осудил оригенистов за то, что они, как показало письмо Иерусалимского патриарха Сафрония, читанное и одобренное в заседании 13, дерзали истолковывать Писание вопреки преданию предков. А собор Пиата VI, или Трульский, в 691 году, 19-м правилом постановил: «Предстоятели церквей должны во вся дни наипачиже в одни воскресные поучать и весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. Яще будет исследуемо слово Писания, то не инако да изъясняют оное, разве как изложили светила и учителя церкви в своих писаниях, и сими более да удовлетворяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклонитесь от подобающего». Библейские тексты о Слове Божьем или Священном Писании. Слово Божие дано по вдохновению от Бога. «И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобой и с Израилем. Так говорит Господь Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Слово Божие дано по вдохновению от Духа Святого. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». 2 Царств 23:2. «Возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Слово Божие сообщено пророкам. О нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Слово Божие названо Словом Божиим. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Словом Господним. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Слово Господне пребывает в век». Исайя 46. Словом Христовым. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Словом истины. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Словом жизни. «Содержа Слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». Словом благодати. «И ныне передаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Словом веры. «Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем, Словом правды. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Словом терпения. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». словом свидетельства. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти словом пророков. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Книгою. И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Книгой закона. И сказал Хелкий первосвященник Шафану писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкий книгу Шафану, и он читал ее. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Книгой завета. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И пошел царь в дом Господний, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем, законом Господнем. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Как вы говорите, мы мудры, а закон и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Законы пророки. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Законы пророки до Иоанна. До сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилием входят в него. Писанием. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус: когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Писаниями. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся Писания. Тогда отверзся им ум ко разумению Писаний. И дивились иудеи, говоря: как он знает Писание, не учившись? Святыми или священными писаниями. При том, что ты из детства знаешь священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Мечом духовным и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Слово Божие полезно для спасения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Тогда Авраам сказал ему: если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Слово Божие может умудрить во спасение через веру. При том же, ты из детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Слово Божие есть надежный путеводитель. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Слово Божие полезно для научения, для обличения, для исправления. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Слово Божие написано для нашего наставления. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Все это происходило с ними как образа, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Слово Божие есть истина. Основание слова Твоего истины, и вечен всякий суд правды Твоей. Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина. Слово Божие есть жизнь. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Слово Божие есть дух и жизнь. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6:63. Слово Божие описано как чистое. Бог непорочен, путь Его. Чисто Слово Господа, щит Он для всех надеющихся на Него. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Верное и твердое. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Живое и действенное. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Свет. Слово Твое светильник в ноге моей и свет в стезе моей. Дождь, роса. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождаться и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Огонь — молот, который разбивает. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Меч обоюдоострый. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие пребывает вечно. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Слова Христовы не прейдут, небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. Слово Божие действует силою на тех, которые веруют. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудее, потом и Еллину. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Могущественно для обращения душ. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились в вере. Слово же Божие росло и распространялось. Слово Божие имеет целью просветить ум. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Научить. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Умудрить. Закон Господа совершенно укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Произвесть веру. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Произвесть страх и послушание. Сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Возродить, чтобы осветить ее, очистив баней водную посредством слова. Как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого и пребывающего в век. Произвесть добрые плоды. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Исправить душу. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Очистить образ жизни. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Осветить. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Животворить. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Питать жизнь духовную. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Назидать. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Производит надежду. И все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду. Дать уверенность в жизни вечной. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Возрадовать сердце. Повеление Господа праведно, веселят сердце. Заповедь Господа светло просвещает очи. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они висели в сердце моего. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Спасти души. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Люди в последний день будут судимы по Слову Божию. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Вера в богодухновенность Священного Писания. Вера в богодухновенность Священного Писания совершенно достаточна для того, чтобы все доказательства правильно заимствованных Священного Писания сами по себе признавать неопровержимыми и достоверными, или, выражаясь яснее, чтобы прямые и ясные свидетельства Священного Писания считать выше всех других доказательств. Эти мысли прекрасно раскрыты в отрывке одного сочинения о воскресении, приписываемого с некоторой вероятностью святому Иустину философу. Там говорится: «Слово истины свободно и самовластно, оно не хочет подлежать испытанию посредством доводов, не допускает перед слушателями исследования путем доказательств. Его благородство и достоверность требуют, чтобы верили тому, кто послал его. Слово же истины посылается от Бога, и нет иных доказательств, помимо самой истины, которая есть Бог. Всякое доказательство сильнее и достовернее доказываемого, так как то, что сперва не было признаваемо, прежде нежели представлено доказательство, с приведением его получает достоверность и утверждается в своем значении. Сильнее же и достовернее истины нет ничего. Так что требующий на нее доказательство походит на того, кто относительно являющегося чувством стал бы требовать доказательства того, что очевидно. Здесь мы верим самой истине, истина же есть Бог Отец всего, который есть совершенный ум. Сын Его Слова пришел к нам во плоти, показуя Себя и Отца, и дал нам в Себе самом воскресение из мертвых, и после того жизнь вечную. Это Иисус Христос, Спаситель наш и Господь. В нем-то заключается доказательство и достоверность его самого и всего. Посему те, которые ему следуют, зная его, веруют в него, как в доказательство, и в том успокаиваются. Тоже читаем в послании патриархов. Именно, веруем, что Божественное и Священное Писание внушено Богом, посему мы должны верить Ему беспрекословно. Вселенская Церковь, так как она никогда не говорила и не говорит от себя, но от Духа Божия, никак не может погрешать, не обманывать, не обманываться. Но подобно Божественному Писанию непогрешительно и имеет всегдашнюю важность. Признаки, по коим узнается божественное происхождение Библии, как истинного Слова Божия. Таковых признаков можно находить 8. Вот они. Высота богооткровенного учения. Главнейшее содержание этого учения состоит в том, что Бог по безграничному милосердию своему послал в мир для совершения спасения согрешивших человеков Сына Своего Единородного, и что сей Сын Божий для спасения грешников воплотился, пострадал, умер, воскрес, вознесся на небо, посел одесную Бога Отца и ниспослал Духа Святого, что Дух Святой освящает верующих, действуя в святых таинствах, и приготовляет их для вечной блаженной жизни на небе. Разум человеческий сам собою не мог дойти, никогда не дошел бы до того, чтобы ему изобрести столь высокое учение. Эта тайна превышает его силы и не может быть ему известна без божественного откровения. «Мы проповедуем, — говорит апостол Павел, — Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. Проповедуем премудрость Божию в тайне сокровенную, которой никто из властей века сего не познал, и которую Отец Небесный утаил от премудрых и разумных». Такова в главных общих своих понятиях эта великая тайна божественного откровения. Но и частное понятие, входящее в состав ее, опять превышает силу разума человеческого, и не могли быть изобретены им. Бог есть един по существу, но троичен в лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Это опять премудрость Божия в тайне сокровенная, которую никто из людей, не озаренных светом откровения божественного, не знал. Воплощение Сына Божия, причем божество, не переменилось в человечество и само не поглотило человеческого естества. Его страдания, крестная смерть и прочее — это опять тайна Божия, превышающее разум человеческий. Освящение и обновление падшего человека благодатью Духа Святого, действующего в святых таинствах Церкви, это опять премудрость Божия, превышающая разум человеческий. Во-вторых, чистота Бога откровенного учения, истинной веры и правила жизни, содержащиеся в учении Божественного Откровения, истекает из чистейшего ума Божия, и потому носит на себе характер безусловной верности и непогрешимости, и чужды всякого обмана, лжи и неправды. Тогда как в учениях человеческих понятие о едином истинном Боге затемнилось до того, что люди называли Богом солнце, луну и звезды, даже и животных. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и гадам. Тогда как лучшие умы философов, доходя до понятия о едином Боге, не могли вовсе отрешиться от языческого многобожия и к истинным свойствам Божиим примешивали ложные и недостойные Бога качества. Божественное откровение проповедует нам, что Бог единый по существу, но троичный в лицах, по бытию своему, есть Дух вечный и всесовершенный. По отношению к миру видимому и невидимому, есть всемогущий Творец и Промыслитель. По отношению к роду человеческому, в частности, есть Отец, преисполненный безграничной любви и милосердия. А такое понятие о Боге и есть единственное истинное, чистое и верное, вполне соответствующее своему беспредельно высокому предмету. Здесь нет ни нелепых басен и сказок о богах многих и их похождениях, как это встречается в ложных верованиях язычников, нет грубого материализма и пантеизма, как у многих других и новых философов, нет ничего, что противоречило истинному понятию о Боге. Тогда как в учении о человеке разум человеческий предоставленный собственным своим силам, во все времена и древние, и новые, то беспримерно возвышал человека и обоготворял его, то низводил до ряда несмысленных животных, производя его от обезьяны и сравнивая с лягушками, но и в том и в другом случае уклонялся от истины. Божественное откровение ясно учит, что человек сотворен от Бога лучшим существом на земле, украшен образом и подобием Божиим, имеет разумно свободную душу, но что своевольно нарушил заповедь Божию, впал в грех, навлек правосудный гнев Божий на себя, и в таком состоянии греховном мог уподобиться и действительно уподобился в нравственной жизни своей скотам несмысленным. Но что Отец Небесный не забыл грешника, дал ему средство к спасению в единородном Сыне Своем. И когда грешник обращается к нему с покаянием и верою, он с безграничной любовью приемлет его и дарует ему сокровища благодатные, возвращая первобытное достоинство и славу, и даже больше, чем он имел. А такое учение о человеке и есть единственное истинное, чистое и вполне соответствующее понятию о человеке. В законах нравственности нет ни одного закона, который бы не охранял и не возвышал достоинство существа нравственно свободного. Самые тонкие оттенки грехова обозначены и указаны, и самые высшие стремления бессмертного духа нашего к нравственному совершенству не только указаны, но и объяснены в живом примере и образце. Не только запрещено дело дурное, но и слово, и чувство, и желание, и сокровеннейший помысл. Чистота нравственного совершенства требуется такая, что человек должен уподобляться самому Богу. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. Третье. Пророчество. О важности пророчеств как признаков истинного откровения особенно много места находится у пророка Исаии. Так, например, обличая язычество, пророк прямо доказывает его несостоятельность из-за отсутствия в нем истинных пророчеств. «Приведите, — говорит он, обращаясь к язычникам, — ваши доказательства. Пусть ваши боги представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно». Исаия 41:21. «Где твои мудрецы? Пусть они скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу прежде, нежели оно произойдет. Я возвещу вам». В Новом Завете мы находим такой же взгляд на значение пророчеств. Сам Иисус Христос указывал на свои предсказания будущего, как на признак, по которому ученики его могли убедиться в его божественном достоинстве. Так, например, свое предсказание о предании его одним из учеников Христос сопровождал следующими словами: «Теперь сказываю вам, прежде нежели сбылось то, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я». Равным образом говоря о своем отшествии к Отцу и будущем своем пришествии, Иисус Христос присовокупил: «Вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Какое важное вообще значение Иисус Христос приписывал пророчествам и их исполнению, это видно также из неоднократных указаний его на ветхозаветнее пророчество, как на доказательство истины его учения и божественного его достоинства. И начав от Моисея и от всех пророков, сказал им от всех писаний, бывшие о нем. По примеру Спасителя и апостола в ветхозаветных пророчествах о Мессии и в исполнении этих пророчеств на лице Иисуса Христа видели самые сильные доказательства той же истины. Нетрудно понять, почему пророчеством всегда усвоялось такое важное значение в числе других признаков сверхъестественного откровения. Когда пророчество берется и рассматривается как сверхъестественный признак откровения, то под ним, разумеется, не вообще вдохновенное слово, исходившее из уст пророков, но частные чудесные предсказания через них будущего. В этом последнем смысле пророчества по точному значению его есть определенное предведение и предсказание будущих совершенно случайных событий, которые ни сами в себе, ни в своих сокровенных причинах не могли быть предусмотрены из настоящего и с несомненной достоверностью предсказаны никаким ограниченным существом, а только по откровению всеведущего существа могли быть сообщены кому-либо из людей. В данном определении пророчества указаны все главнейшие черты, по которым оно есть явление в строгом смысле сверхъестественное. Мы определяем пророчество как предведение, в отличие от предчувствий, которые случайно исполняются. Мы называем далее пророчеством предсказания таких событий, которые не могли быть узнаны из настоящего, то есть предсказание такого будущего, которое имеет свою причину не в физической необходимости, а в свободе божественной или человеческой. Предсказание будущего, которое необходимо, происходит из известной причины и как бы в зародыше существует уже вместе с своей причиной в настоящем, не относится к пророчествам. Мы усвояем, наконец, значение пророчества только определенному предсказанию будущего, в противоположность темным, особенно же двусмысленным и неопределенным намекам на него. Пояснение. Вот несколько исполнившихся пророчеств как доказательство богодухновенности Священного Писания. Дивно исполнились и исполняются на наших глазах великие пророчества, начертанные и в новозаветных книгах Священного Писания. Господь Иисус Христос сказал: «Будет проповедано Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». И действительно, ни одна вера в мире не имела и не имеет столько проповедников среди всех народов, как вера христианская. И ни одна книга в мире не переведена на столько языков, как Святое Евангелие. Второе. Пресвятая Дева Мария по зачатии ею Господа Иисуса Христа, будучи сретена святой и праведной Елизаветою, предрекла Духом Святым о себе, что отныне будут ублажать ее все роды, и что ей сотворил величие сильный. Эти слова Бога Матери поведаны миру святым евангелистом Лукою, когда свет Евангелия только еще начал заниматься между народами Римской империи, среди глубокой тьмы неверия и нечестия, когда образованнейшие из людей того времени не знали многих племен и народов, живущих на земле. И вот прошло с того времени более 18 столетий, и теперь нельзя не видеть исполнения пророчества Святого Духа о смиренной Пресвятой Деве. Христиане наполнили и измерили землю. Имя Матери Господа вместе с Евангелием возвещено всему миру, и она ублажается верующими всех племен и народов от востока солнца до запада. Далеко не вполне собранные сведения о празднествах, установленных во имя ее у разных народов, показывают, что почти в каждый день года там или здесь совершаются ей празднования, в воспоминание какого-либо события из жизни ее или в благодарение за знамение благоволения ею явленное. И во многие дни воздается ей чествование не в одном, а в разных местах за различные благодеяния. Третье. В частности, о составе своей церкви, судьбе иудейского народа и города Иерусалима. Господь Иисус Христос предсказал, что церковь Его будет составлять главным образом язычники, которые придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. А иудеи будут изгнаны вон, и что они, считающие себя первыми, будут последними, что они отведутся в плен во все народы, и что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И святому апостолу Павлу было открыто, что ожесточение в Израиле произошло до времени, пока войдет полное число язычников в церковь. Все это исполнилось и исполняется доселе на наших глазах. Зная все это, истинный христианин не поколеблется в богодухновенности книг Священного Писания, хотя и встречает в них места, приводящие его к некоторым недоумениям, и для его ограниченного ума трудно объяснимые. Великой ответственности подвергнется тот, кто, видя в мире бесчисленное множество доказательств всемогущества и премудрости Творца его, но в то же время, замечая в мире кажущиеся ему некоторые недостатки и несовершенства, будет отвергать бытие и действие всемогущего и премудрого Творца и промыслителя мира. Великой ответственности подвергнется и тот, кто, имея множество доказательств действий Святого Духа в Церкви, и в частности, в писателях священных книг, но в то же время встречая затруднения в объяснении некоторых мест этих книг, будет отвергать их богодухновенность и великое значение их в деле спасения людей. Конец пояснения. Относительная неясность может быть присуща в известной степени истинному пророчеству. Это имеет свою причину в том, что в пророческом видении пророку открывается иногда не целостный образ будущего, но только отдельные части целого. Поэтому и говорит апостол Павел о части пророчествуем. Кроме того, будущее, которое пророк созерцает в своем видении как настоящее, он изображает для своих современников под видом образов, заимствованных из настоящего и прошедшего. Отсюда большая часть пророчеств имеет прикровенный, символический, таинственный характер. Однако же при относительной неясности в частных и второстепенных вопросах никакое истинное пророчество не может быть неопределенным и двусмысленным в главном и существенном своем содержании. Примечание. Скажем здесь о признаках истинного пророчества. Для того, чтобы определить, действительно ли известное предсказание есть действие сверхъестественное и не может быть объяснено естественным образом, надобно обратить внимание на его предмет, которым предметом, как мы знаем из самого понятия о пророчестве, непременно должны быть понятия случайные. Этим только сверхъестественные предсказания могут отличаться от всех предсказаний естественных, человеческих, имеющих предметом своим события необходимые, каковы предсказания астрономов, политиков, врачей. На образ предсказания, который также по требованию самого понятия о пророчестве, непременно должен быть, сколько возможно, ясен и определен. Этой чертой отличается пророчество от предчувствий человеческих, обыкновенно темных, от разных гаданий, предположений насчет будущих событий, от всех прорицаний языческих, которые всегда были неопределенны, темны, двусмысленны, как дело хитрости и обмана, каково, например, известно изречение Дельфийского оракула «Домини се де ас». Слова эти можно понимать и так. «Доми не седеас», то есть «дома не сиди, иначе отправляйся» и прочее. Но можно читать их и так. «Доми не седеас», то есть «господин сиди, иначе не трогайся» и так далее. Далее. «С Тфилит обращать внимание на цель пророчеств, которая всегда должна быть вполне достойна Бога, и притом особенная, высочайшая, какое по преимуществу надобно признать содействие падшим людям в деле веры и нравственности. Наконец, должно иметь в виду обстоятельства, которыми сопровождается то или другое предсказание, истинное пророчество, как получаемое пророком от самого Бога, не могут зависеть от условий места, времени или каких-либо предварительных приготовлений. И так времени зависит единственно от воли Божией. А потому странно было бы назвать пророчествами предсказания языческие или какие бы то ни было, если они привязаны бывают к определенным местам, к определенным временам и сопровождаются известными предварительными приготовлениями. Таковы, например, были предсказания, не говоря уже о их двусмысленности, дельфийской жрицы Пифии, которая могла отдавать свои предсказания только однажды в году, около начала весны, и изрекала обыкновенно после различных приготовлений. Так она, готовясь к предсказаниям, 3 дня постилась, мылась в Кастальском источнике и пила из него несколько капель воды, жевала лавровые листы, собранные у того же источника, затем возводилась на треножник, сделанный определенным образом и предварительно поставленный в таком месте, где с особенной силой могли действовать одуряющим образом весенние испарения, выходящие из земли и прочее. Таковы же предсказания современных нам спиритов, которые обыкновенно дают свои ответы вопрошающим после предварительных и секретных приготовлений к тому. Но не так поступали истинные пророки, говорившие от лица Божия. Они говорили во всякое время и везде, и не имели при себе никаких снарядов. Говорили всегда одну истину, говорили с тем, чтобы просветить затем людей светом веры и святой деятельности. Следовательно, их пророчества, из которых весьма многие уже исполнились во всей точности, а другие исполняются и исполнится еще в будущем. Суть, несомненно, пророчества сверхъестественное, сообщенное самим Богом. А вместе с тем и все, что они сообщают нам в своих писаниях от Бога же. Решительнее этого признака божественности священных книг не нужно и желать. 4. Чудеса. Важное значение чуда для убеждения в истине и достоверности божественного откровения явствует из самого понятия чуда, как действие, могущее произойти только от одного Бога, из понятия о божественной премудрости, с которой несовместимо употребление чудесной силы для подтверждения заблуждения, наконец, из общечеловеческого сознания, которое в чуде признает сверхъестественное знамение во свидетельство истины. В чуде, как в самом очевидном и доступном доказательстве, Иисус Христос прежде всего искал свидетельство божественности своего посланничества. В нем также искали опоры для себя и для своей проповеди и святые апостолы. Апостол Павел говорит: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, не покоривши язычников в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силой Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостольства оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Что же такое чудо? Для точнейшего определения понятия чуда приведем главнейшие наименования, которыми оно обозначается в Священном Писании. Чудеса называются в Священном Писании иногда силами, для означения несомненного обнаружения в них высших божественных сил, божественного могущества. Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоем. Иисус разумел в себе силу, исшедшую от него при исцелении кровоточивой жены. Иногда дивными делами, как явления поразительные, чрезвычайные, невольно возбуждающие наше удивление и изумление. Дивны дела твои, Господи! Это от Господа есть дивно в очах наших. Иногда, наконец, знамениями, как факты многовыразительные, полное значение или уразумение сверхъестественной божественной силы и помощи, являемой в них. Этот троякий способ наименования чуда, употребляемый в разных местах Священного Писания, для означения разных сторон чуда совмещается в некоторых местах Священного Писания. Как мы избежим наказание, вознеродев от оликом спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами. Ввиду всего вышесказанного, определение чуда будет следующее. Чудо есть внешнее поразительное явление, имеющее истинную причину свою вне естественных сил и законов природы, в сверхъестественном действии божественного всемогущества и по своей цели в отношении к людям, способствующее достижению их религиозно-нравственных интересов. Примечание. Главное отличие чуда от фокуса состоит в том, что относительно истинного чуда нет никакой возможности указать, каким образом оно совершено, тогда как никакой фокус не исключает возможности объяснения способа его совершения. Если относительно известного действия или явления показано, как оно совершено, то есть какими естественными или искусственными способами и средствами, такое действие ни в каком случае не может уже претендовать на чудесность в том, что чудо неразрывно соединено с истиной. Многие спрашивают, с истинным учением, в доказательство которого оно совершается, тогда как ложное знамение может быть орудием лжи. В Священном Писании находится прямое предостережение от увлечения ложными чудесами без проверки того учения, в доказательстве которого они совершаются. Если явится перед тобой пророк и сотворит перед тобой знамение и чудо, но скажет «пойдем и послужим, послужить богам иным», то не слушай пророка того и не ходи вслед его. В том, что истинное чудо всегда имеет нравственно благотворную цель, между тем фокус не имеет этой цели. Истинным чудом подается высшая помощь человеку в деле возвышения его к своему первому истинному назначению. Тот же самый деятель, которому мир обязан началом своего бытия и жизни, действует в чуде с целью возвысить человека из того состояния, в которое он стал к природе вследствие падения. Конец примечания. Многие спрашивают, от чего ныне редки чудесные знамения? Чудеса вочеловечившегося Бога составляли собой величайшие вещественные благодеяния, какие только может представить себе человечество. Однако, несмотря на благотворность, святость, духовное значение чудес Христовых, эти чудеса были только дарами временными. Видимые дары были раздаваемы человеком, порабощенным чувственности, чтобы они уверовали в существование даров невидимых и приняли их. Чудесные знамения извлекали из пропасти неведения и чувственности, приводили к вере. Вера сообщила познание о благах вечных и внушала желание приобрести их. При поспешестве дивных знамений апостолы быстро распространили христианство по вселенной. Знамения были ясным и сильным доказательством христианства. И для образованных народов, и для народов, погруженных в невежество и варварство. Когда же насаждена была повсеместно вера, насаждено было слово, тогда отъяты знамения, как окончившие свое служение. Они пристали действовать в обширном размере, и повсюду совершали их редко избранные святые Божии. В течение времени знаменосные мужи постоянно умолялись. «Отчего, — говорят некоторые, — ныне нет знамений?» Ответ мой, говорит святой Иоанн Златоуст, на это выслушайте с особенным вниманием, потому что предложенный мне здесь вопрос я слышу от многих и часто, и всегда. Почему тогда все принимавшие крещение начинали говорить на иностранных языках, а ныне этого не бывает? Почему ныне отнято и взято у человека благодать чудес? Совершает это Бог, не подвергая нас бесчестию, но даже предоставляя нам большую честь. Каким же образом? Я объясню. Люди тех времен были куда умнее. Как только что отвлеченные от идолов, ум у них был дебелый и тупой. Они были погружены в вещественное и преданы ему. Не могли представить себе существование даров невещественных, не знали значения духовной благодати, что все приемлется одной верою. По этой причине были знамения. Из даров духовных одни невидимы и приемлются лишь верою, а другие же соединены с некоторым знамением, подверженным чувствам для возбуждения веры в неверующих. Например, прощение грехов – дар духовный и невидимый. Мы не видим телесными очами нашими, каким образом очищаются наши грехи. Очищается душа, но душа невидима для очей тела. Итак, очищение грехов есть духовный дар, не могущий быть открытым для очей тела. Способность же говорить на иностранных языках, хотя и принадлежит к духовным действиям духа, но вместе служит и знамением, подверженным чувствам. Почему легко может быть усмотрено неверующими? Невидимое действие, совершаемое внутри души, делается явным и показывается посредством наружного языка, который слышим. По этой также причине, говорит Павел, каждому дается явление Духа на пользу. Итак, я в знамениях не нуждаюсь. Почему это? Потому что научился веровать в благодати Божией без знамений. Неверующий нуждается в доказательстве. Но я, верующий, нисколько не нуждаюсь ни в доказательстве, ни в знамении, хотя не говорю на иностранных языках, но знаю, что я очищен от греха. Прежние не верили, доколе не получали знамения. Знамения давались им, как доказательство веры, которую они принимали. Итак, давали знамения неверующим, но неверующим, чтобы они соделались верующими. Так говорит и Павел, знамение суть неверующим, но неверующим. Первая беседа Иоанна Златоуста на Пятидесятницу. Примечание. Есть ли теперь чудеса? Подобного вопроса истинный христианин, истинно верующий, предложить не посмеет, если же он слышится, то разве из уст мало вера или невера? Чудо есть такое событие, которое не может быть совершено никакой силой человеческой, а только силой Божией. Значит, пока не оскудела эта сила Божия, а когда она оскудеть может? До тех пор должны быть и чудеса. Чудеса служат средством к распространению и утверждению веры Христовой. Но везде ли распространена, везде ли утверждена вера Христова? Нет. Еще целые миллионы не ведают истинного Бога, целые миллионы хоть и ведают истинного Бога, но не знают истинной церкви Его. Значит, чудеса и теперь должны быть как средство к распространению и утверждение веры Христовой. Но не это только цель чудес. Зачем, например, Иисус Христос воскресил сына вдовы Наинской? Затем, что он сжалился над бедной вдовою. Зачем исцелил отрока, о котором мы слышали в евангельской истории? По тем же самым побуждениям. Зачем, по слову Григория Кесарийского чудотворца, гора сдвинулась с места своего? Затем, что она мешала ему устроить тут церковь для верующих. 17 ноября. Зачем для праведной Елизаветы гора разверзлась по молитве ее? Затем, чтобы укрыть в своих недрах мать с младенцем Иоанном от преследования кровожадного Ирода. Значит, чудеса бывают не для того только, чтобы распространять и утверждать веру Христову, а совершается и вообще для блага и спасения людей, совершается благостью всемогущего Бога для того, чтобы избавлять людей от разных бед и горестей по мере веры их и молитвы. Значит, пока благость не прекратятся, Божие существует, и когда она перестанет существовать, пока бедствия людей не прекратятся, а когда они прекратятся, пока будет еще оставаться на земле вера и молитва, а когда их не будет, до тех пор должны быть и чудеса на земле. Но чего же чудеса теперь не так видны между нами? Солнце для всех светит одинаково, но слепые не видят света его, потому только что слепы. Теперь не видно чудес. А посмотрите на наши явленные чудотворные иконы. Не чудо ли это? Зачем стекаются туда целые тысячи? Зачем целые сотни больных и увечных теснятся вокруг тех мест, которые ознаменованы чудотворными иконами? Не затем ли, что оттуда струятся токи исцелений для веры и молитвы? Посмотрите на святые нетленные мощи наших угодников Божиих. Уже ли это не чудо? А все наши святые таинства, например, крещение, в котором человек, погружаясь телом в воду, омывается от грехов, таинство причащения, в котором хлеб и вино прилагается в истинное тело и в истинную кровь Христову. Таинство Илиава Священия, в котором человек исцеляется не только от недугов духовных, но нередко и от болезней телесных. Уже ли и это не чудо? Но вы хотели бы, кроме этих постоянных чудес, видеть все чудеса, о которых древность нам повествует. Хотели бы, например, чтобы больные ваши исцелялись от одного слова какого-нибудь чудотворца? Хотели бы, чтобы перед вашими глазами горы двигались, как сказал Спаситель, и как по слову преподобного Марка гора действительно сдвинулась с места своего и двигалась дотоле, пока он не остановил ее? И чего бы вы ни захотели от чудес? Но искать чудес без нужды значит искушать Господа, искушать так, как, например, искушал его дьявол, предлагавший ему превратить камни в хлебы. И если бы мы действительно имели веру, как зерно горчичное, как сказал Господь, Господь без сомнения творил бы для нас чудеса, когда была бы в них нужда. Творил бы для нашего блага, а не для любопытства, как не переставал он творить для истинно верующих. Истинно верующие и видят чудеса, и пользуются чудесами. А для неверующих или нет чудес, потому что они недостойны их, или если и есть, то они не видят их. Как так, скажут, чудеса есть, а их не видно? Очень просто. Пересмотрите историю земной жизни Иисуса Христа. Тут ли чудес не было? А все ли видели тогда чудеса? Если бы все видели, то, конечно, и не распяли бы Господа славы. А история христианских мучеников? Каких и тут не совершалось чудес? А все ли видели эти чудеса? Ах, если бы все видели, то кровь мученическая не проливалась бы так долго. Вспомнить, например, Юлиана Богоотступника. Решившись осмеять пророчество Спасителя о разрушении храма Иерусалимского, он приказывает восстановить разрушенный храм, и тысячи чад Авраамовых с радостью спешат исполнить его приказание. Но бури, громы, землетрясения разбрасывают материалы, а огонь с неба из-под земли опаляет самих тружеников. И опаляет так, что на телах их делает кресты, которых и смыть было нельзя. Не чудо ли тут? Но и Иоанн, и подобные ему, не видят тут чуда. Есть, конечно, немало есть и теперь подобных людей. И где верующие видят чудо, там они только глумятся над ним. Иной, например, с верой помазывает больного елеем, от святой иконы и веры низводит на него благодать Божию, больной выздоравливает. И в слезах благодарности изливает душу свою перед Богом. А неверующий смеется над его простотою, посчитая исцеление делом естественным. Вообще случаи в жизни, где проявляется дивная всемогущая сила Божия, очень-очень много. И теперь верующие, представив себе все подобные случаи, невольно изумится величию Божию, невольно скажет вместе со святым Давидом: «Кто Бог великий, как Бог наш, ты си Бог наш, творящий чудеса». Конец примечания. Возможность в откровении чудес. Чудеса – это события в природе или естестве, сверхъестественные, то есть такие, которые превышают силу и законы самой природы и могут быть совершаемы в ней только силой высочайшей, божественной. Сомневаться в возможности чудес нет ни малейшего разумного основания. Чудеса были бы невозможными только в трех случаях, когда бы существовали неодолимые препятствия к этой возможности, или со стороны самих чудес, то есть в самом понятии об них, или со стороны природы, в которой должны совершаться они, или, наконец, со стороны единственного виновника их – Бога. Но со стороны самих чудес такого препятствия нет. Понятие о чудесах нами составленном нельзя указать ни малейшего внутреннего противоречия и несообразности. Мы не говорим, что чудеса – суть действия сверхъестественные, превышающие силы и законы природы. И однако ж совершаемые этими самыми силами и по этим самым законам, тогда было бы очевидное противоречие в понятии, и чудо было бы по существу своему невозможно. Но говорим, что это суть событий сверхъестественные, совершаемые силой сверхъестественной уже. Значит, в действиях допускаемом не более, как сколько есть в причине, и, следовательно, утверждаем совершенно возможные и физически, и логически. Со стороны природы препятствия также быть не может. Природа находится в безусловной зависимости от своего Творца. От него получила она известные силы, известные законы, но могла получить и другие, если бы Творцу угодно было даровать их ей. От него она получила известные направления и течение всей своей жизни, известный образ деятельности своих сил и законов. По его же воле может допустить в себе и всякую перемену. В этом отношении, можно сказать, она совершенно безразлична. Теперь, например, солнце и все тела небесные, по данным им от Бога, силам и законам, движутся в небесных пространствах. Но все эти тела могут и остановиться, если Бог захочет остановить их своей высочайшей силой, как подчиненными ему безусловно. А это будет чудо. Пример подобного, хотя в меньшем размере, часто случается перед нашими глазами. Мы часто видим, что машина, находящаяся в полном распоряжении машиниста, движется с известной быстротой по силе паров и законов механики. Но эта машина может остановиться, как только машинист захочет ее остановить, а потом по воле его, она может снова начать свое движение и так далее. Напрасно указывает на то, что законы природы неизменны и непреложны, а чудеса будто бы изменяют их и нарушают. Это несправедливо. Чудеса не изменяют и не нарушают законов природы, а только на время останавливают их течение. И притом останавливают в каком-либо частном случае и месте, принося здесь, привнося нечто сверхъестественное. А временная остановка машины рукой машиниста, уже ли как-нибудь изменяет и нарушает законы механики, по которым машина двигалась дотоле? Как прежде, так и после какого-либо чудесного случая, законы природы остаются те же и совершают свой естественный ход, даже в то самое время, когда они останавливаются в одном каком-либо случае, и вместе, во всяких других, во всех местах, и они безостановочно продолжают свое обычное действие. Когда, например, в одном месте по воле Божьей огонь не жжет, вода не топит, и тому подобное. Во всей остальной обширнейшей области бытия эти стихии действуют согласно своими естественными свойствами. Напрасно также утверждают, что чудеса в природе несообразны с совершенством природы, когда они заставляют допускать, будто ее естественные силы и законы недостаточны для ее целей и нуждаются в пособии сверхъестественном. Чудеса предлагаются нужными совсем не для целей природы, которая действительно всегда может достигать их своими естественными средствами, данными от Бога, а, собственно, для целей человека, и притом самых высоких и даже сверхъестественных. Именно для того, чтобы теперь, когда человек, нарушив первобытный союз с Богом, находится в неестественном состоянии и крайне нуждается в сверхъестественном откровении, мог он по этим чудесам всегда узнать истинное откровение и убедиться, что здесь неоспоримо действует Бог. Наконец, нельзя указать никаких препятствий к возможности чудес и со стороны Бога. Действовать по природе он всегда может, хотя и даровал ей отдельное бытие, как и действует своим постоянным промыслом. Действовать именно сверхъестественно, то есть производить в ней дела, превышающие силы и законы самой природы, также может, потому что всемогущ. Премудрость его этого не возбраняет, ибо чудеса оказываются нужными для высочайшей цели религии. Благость бесконечная тоже не возбраняет, ибо чудеса оказываются нужными для бедствующего человека, падшего и не могущего восстать. Словом, чудеса или сверхъестественные действия Божии в мире точно так же возможно вообще, как в частности, возможно сверхъестественное откровение. Примечание. Приведем здесь несколько чудес, как доказательство божественности христианской веры. В конце 3-го столетия, особенно в начале 4-го, воздвигнуто было самое тяжкое гонение на христиан со стороны императора Диоклетиана и потом его преемником. Но вот император Константин делается единодержавным государем Римской империи силой креста Христова. В 312 году, идя с войском против врага своего Максентия из Галлии, или нынешней Франции, в Италию, Константин молил не языческих богов, а верховного бога всяческих, чтобы он вразумил его о себе и помог на войне против врага. И вот однажды в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, царь собственными своими очами увидел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое следовало за ним. Константин, однако ж, находился в недоумении и говорил сам себе, что бы значило такое явление. Но между тем, как он думал и долго размышлял о нем, наступила ночь. Тогда во сне явился ему Христос с виденным на небе знамением и повелел сделать знамя, подобное этому, виденному на небе, и употреблять его для защиты от нападений врага. Так об этом повествует церковный историк, епископ Евсевий, современный царю, и говорит: «Нас с клятвою уверял в этом победоносный царь, когда спустя долго после того мы писали настоящее сочинение и удостоились его знакомства и беседы. Посему, кто станет сомневаться в истине сего сказания, тем более, что и в последующее время было свидетелем его истины». Константин с этим знамением всегда оставался победителем над врагами. Убедившись в божественности христианской веры, он церковь Христову изгонимой сделал господствующую. Конец пояснения. Могущественное действие Слова Божьего на сердца людей. Еще пояснение о чудесах. Но вот спустя 50 лет после явления Святого Креста царю Константину на престол Римской империи вступил Юлиан Богоотступник, воспитанный в христианской вере. Он перешел на сторону язычников и стал гнать христиан. Господь Иисус Христос предсказал об Иерусалимском храме ученикам, что камня на камне не останется от него, все будет разрушено, и на месте святом будет стоять мерзость запустения. Юлиан дал распоряжение иудеям о восстановлении храма иудейского на месте разрушенного, приказал выдать им на то деньги из общественной казны, а правителю Палестины повелел содействовать построению храма. Рабочие во множестве приступили к делу, но, как пишет современник Аммиан Марселин, язычник придворный и обожатели Юлиана, страшные клубы пламени, часто исторгавшиеся из оснований, делали это место неприступным, сожигая неоднократно работавших. Таким образом, об этом свидетельствуют иудейские писатели. Один раввин, Бен Иехая, писавший об этом в следующем 5 столетии, говорит, что огонь исторгался с такой силой, что при этом железные части здания расплавились, и бесчисленные иудеи сожжены. Он видел в этом чудо, но объяснял его не благоволением Божиим, потому что храм восстановлен был по указу царя, восстановляем, царя-язычника. Но и храм Соломона строился мастерами-язычниками, и второй иудейский храм после взятия, после плена Вавилонского строился по указу царя персидского язычника. Об этом дивном событии с торжеством говорят в том же 4 столетии святые великие отцы церкви. Современник и соученик Юлиана, святой Григорий Богослов, в слове против Юлиана говорит, что в это время на небе стоял блистающий крест, и одежды зрителей запечатлены были крестами. Святой Иоанн Златоуст очень красноречиво изобразил это чудесное событие в своей беседе против иудеев спустя 20 лет после совершения его. Об нем свидетельствуют и другие отцы церкви, равные христианские историки V века. Так что в действительности его нельзя сомневаться. По свидетельству историков, многие из посторонних зрителей сбегались посмотреть на это зрелище борьбы рабочих с таинственной огненной стихией. Никакими естественными причинами нельзя объяснить этого события. Воспламеняются газы и умерщвляют рабочих, но в подземельях или в закрытых местах, и притом воспламеняются от огня, а здесь работы производились на открытом воздухе и днем, и горючие газы, если бы исходили из земли, не могли воспламениться с такой силой. И, конечно, все упорство и вся строительная хитрость употреблены были иудеями, но огонь, сожигавший рабочих, был упорнее и заставил оставить дело к великому стыду иудеев и самого императора. Заметим, что кроме сего случая, Не менее 4 раз производились большие работы на этом месте с основания, во-первых, при построении храма Соломона, во-вторых, при построении храма после плена Вавилонского, и в-третьих, при царе Ироде во время великих перестроек в храме и пристроях к нему, и в-четвертых, в начале 7-го столетия при построении на этом месте мечети Магометанской, которая стоит и доселе. Не было никаких клубов пламени при тех постройках с основания, а при Юлиане упорнейший огонь. Поистине это великое всемирное чудо, совершившееся в глазах жителей большого города, христиан, иудеев и язычников. Юлиан затем убит неизвестной рукой на войне с персами. И язычество более не восставало, а иудеи доселе без храма и жертв. Наконец, в этом же столетии христианской церкви одержана победа над еретиками-арианами. Бог подтверждал православную веру Сына Божия великими знамениями и чудесами. Скажем о некоторых из них. Однажды, пишет святой Афанасий, архиепископ Александрийский, в составленном им житии преподобного Антония Египетского ариане, ложно учившие о Сыне Божием, который, по их мнению, был не истинный Бог от вечности, рождаемый от Бога Отца и единородный Ему, а только самое высшее творение Божие, распустили слух, будто и Антоний одинаковых с ними мыслей. Тогда он вознегодовал и по просьбе епископов и всей братьей прибыл в Александрию, осудил ариан. Здесь Господь через него освободил многих от бесов и исцелил повредившихся в уме. Так что в немногие дни его пребывания в Александрии обратилось в христианство из язычников столько, сколько в иные времена обращалось в продолжении года. Так пишет очевидец сам святой Афанасий. Это было при императоре Констанции. После смерти Афанасия на престол Александрийской патриархии вступил арианин Луки, воздвигший жестокое гонение на православных. В это время отцами монахов были по жизни и по летам Макарий Египетский и Исидор, другой Макарий Александрийский Гераклит и Памва, ученик Антония. Когда они находились в палатках и среди молитвы ожидали убийц, посланных Лукием, принесен был к ним человек издавна сухий членами всеми, особенно же ногами. Но когда он помазан был елеем во имя Господне, тотчас утвердились стопы его. И когда они сказали во имя Иисуса Христа, которого Луки гонит, то есть в лице исповедующих его единосущным Богу Отцу, «Встань на ноги твои и возвратись в дом твой», он тотчас встал и, скача, стал благословлять Бога. Об этом говорит очевидец Западной Церкви историк Руфин, бывший в это время у этих отцов-подвижников. «Я говорю о том, что сам видел», — пишет он, — «это было при императоре Валенте». При этом же императоре Ариане стали разглашать, что знаменитый подвижник Юлиан Савва, живший в Месопотамии при реке Евфрате, участвует в их учении. По просьбе епископа Антиохийского патриархата Юлиан пришел в Антиохию Сирскую. Исцелив многих больных в доме, в коем остановился, он пошел в собрание православных. Когда он проходил под вратами царских палат, один нищий, лишенный употребления ног и ползавший по земле, прикоснувшись рукой к его плащу, освободился от болезни и, спрыгнув, побежал так, как ходил до болезни. После сего все население города стеклося, и место военного учения было совершенно наполнено собравшимся народом. Клеветники ариане покрыты были стыдом, а православные были обрадованы. Некоторый муж, занимавший важную должность и управлявший всем Востоком, прислал просить старца прийти к нему и исцелить его от болезни. Юлиан немедленно пришел к нему и, помолившись словом, разрешил болезнь. Так пишет историк епископ Феодорит со слов очевидца Акакия, епископа Берийского. Из 4 столетия до нас дошли описания многих чудес в сочинениях Василия Великого, Григория Богословия, Григория Ниского и других. В своих писаниях они повествуют о разных чудесах, совершившихся над ними самими, над членами их семейств и над другими современными им лицами. Святой Афанасий Великий описал жизнь преподобного Антония Великого. Она вся исполнена великих чудес. Палладий епископ Иллианопольский в Лавсаике описывал многие чудеса живших в IV веке подвижников Египта и других стран, как современник и очевидец. Имеем мы много самых достоверных описаний чудес Церкви Христовой, совершившихся и во все последующие столетия. Таким образом, доказательства божественности христианской веры, явленные и являемые свыше самим Богом, начиная от первых людей на земле, простирается до нашего времени. Несмотря на то, что в наши времена есть и между христианами такие люди, которые, видя, не видят дел Божиих и слыша, не слышат об них. На верных христианах лежит долг молиться, да обратятся на путь истины коснеющие в неверии, и да исцелит их в Троице славимый. Ему же слава, честь и поклонение во веки веков. 5. Могущественное действие Слова Божия на сердца людей. Слово Божие столь мощно влияет на сердца человеческие, что многие-многие миллионы людей пробудились через него от греховного и беспечного сна своего и обратились ко Христу. Когда, например, предтеча Господень Иоанн воззвал к народу на берегах Иордана: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное», то многие, говорится, исповедовали грехи свои и крестились от него в Иордане. Или когда однажды блаженный Августин, проведший молодость свою в порочных удовольствиях, услышал во храме чтение из апостола, призывающее оставить козлоголосование и пьянство, прелюбодеяние и студодеяние, и облечься Господом нашим Иисусом Христом, то эти слова так глубоко запали в душу его, что с этих пор он переменил свою порочную жизнь и сделался великим и блаженным учителем для всех последующих времен. Гибельных последствий греха и спасительных последствий божественной благодати учителем сделался. Или когда однажды Антоний Великий услышал во храме слова Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, продай имущество свое, раздай деньги бедным, и будешь иметь сокровища на небесах», то немедленно так и поступил, удалился потому в пустыню потом и сделался величайшим подвижником. Но если мы обратим внимание на первые опыты апостольской проповеди, то будем даже поражены чудесным действием Слова Божия. В день Пятидесятницы, тотчас по сошествии Святого Духа на апостолов, апостол Петр произнес свою вдохновенную речь перед многочисленным народом, привлеченным великим событием дня. И вследствие его проповеди 3000 человек явились уверовавшими в Иисуса Христа. 6. Чудесное распространение христианской веры. Дело сие, то есть распространение веры христианской, богословствует святитель Тихон. Подлинно велико и чудно, и непрестанно во всех концах земли, на востоке и западе, на севере и полудне, всем вопиет безгласно: «Есть Бог, который все может, есть Бог, который из тьмы свет творит, есть Бог, который хочет всем человеком спастися и в разум истинным прийти, есть Бог, который послал Христа своего в мир обратить заблудших и привесть к себе удалившихся человеков. Сие великое и чудное дело, как перстом указывает на Бога Всесильного, Преблагого, Премудрого. Ибо, во-первых, кто были те, кои обратились к вере во Христа? Язычники, хитростью, мечтаниями, привидениями дьявольскими прельщенные, закосневшие и утвержденные в нечестии идолопоклонническом. Надобно было здесь свету вышеестественному, который душевные их очи просветил, и тьму, и прелесть показал. Во-вторых, кому обратились язычники от своей прелести? Ко Христу. От них никогда не слыханному, от иудеев отверженному на кресте распятого между двумя разбойниками повешенному и умершему. Признали единого истинного и триипостасного Бога те, которые в многобожии закоснели и состарились. Поверили небесным и вышеестественным тайнам, оставили плотоугодное и беззаконное житие, суеты и пышности мира сего, и возлюбили смиренное и добродетельное житие Христово. В-третьих, через кого таликие народы, яко дикие звери, в веру христианскую обращены? Через 12 апостолов чем обращены? Не оружием, но словом. Кто они были? Невежи и люди препростые, уму человеческому непонятное дело сие. В-четвертых, сколько и какие препятствия поставлял враг растущей вере Христовой, каких не изобретал мучений для ее благовестников и для верующих. Но ничего не успел он, рассыпался весь совет злой. Божие то дело было. Сила Божия так действовала. Видим, заключает святитель Тихон, сколько свидетелей о Боге и его всемогуществе. Сими мыслями воспользуйся при размышлении об истине и небесном происхождении христианского учения. Да, поразителен факт распространения основанной Иисусом Христом религии. Вопреки всякой человеческой вероятности, наперекор мудрости языческих философов и могуществу языческих властей, христианство, распространяемое вначале немногими галилейскими рыбарями, разрушило в самых могущественных и образованных центрах древнего мира языческие храмы до их основания, ниспровергло нечистые алтари, вытеснило из каждого двора и каждой хижины поклонение ложным богам. Весь образованный мир признает в настоящее время власть Евангелия. Как предмет истории, успех христианства по меньшей мере поразителен, а как исполнение предсказаний его основателя, он, очевидно, чудесен. Евангелие теперь переведено на 150 наречий, существующих от одного конца земли до другого, теперь свыше 770. Какая другая книга с самого сотворения мира была когда-либо читаема или даже известна хотя бы то в пятой части этого пространства? И к 85-му году 20-го столетия более чем на 1700 языков переведено. Каковы бы ни были мнения людей относительно этих причин, торжество Христовой веры подтверждает, что учение, столь изумительно распространившееся из самого тесного уголка мира и одержавшее такую изумительную победу, и притом совершенно согласно ясному предсказанию об этом его основателе, имеет началом своим божественное вдохновение, ниспосланное тем, кто есть первая великая причина. Примечание. Указывает на быстрое распространение магометанства. Но магометанство распространено было насилием и войной, мечом и огнем. В продолжении 23 лет сам Магомед в 50 сражениях предводительствовал дикими арабами, а по смерти его Абу-Бекер, Омар и другие халифы обогрели Аравию, Палестину, Сирию, Египет, Персию, Испанию потоками крови «неверных» в кавычках. Исламизм распространился быстро также и от свойства своего учения, потому что, будучи обольстителен для чувственности, он обещает чувственное нескончаемое наслаждение за гробом, и вследствие этого привлек к себе много восточных народов. Но не успел распространиться на Западе, где подобные приманки вследствие высшего культурного развития не имели такой привлекательности, как на Востоке. Причиной скорого распространения магометанства, кроме силы оружия Магомета и чувственной прелести его учения, были еще внешние современные обстоятельства, именно в мире христианском, в Александрии, Константинополе, Иерусалиме и на всем Востоке в VI веке шла разрушительная борьба. С одной стороны христианство с язычеством, с другой православие с ересями и расколами. Сама гражданская власть нередко вступала в эти религиозные распри, преследуя то еретиков, то православных. Когда имя Магомета и его Корана проникали всюду с пламенным фанатизмом и силой меча, в христианском мире не было мира, согласия и единения, что, естественно, обуславливало успешное распространение ислама. Седьмое. Конец примечания. Благотворное влияние Слова Божие на человечество. Господь наш Иисус Христос сказал: «Всякое древо доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Прилагая этот признак к Библии, мы замечаем, что оно, как истинное Слово Божие, принесло неисчислимые благотворные плоды человеческому миру. Не будем говорить о том, что Ветхозаветнее Откровение было светом и жизнью для еврейского народа и поставило его на недосягаемую высоту в религиозно-нравственном отношении среди язычества, погрязшего во мраке глубокого идолопоклонства и безнравственности. Скажем только несколько слов о благотворном влиянии христианства на жизнь государственную, семейную и личную. Прошло уже почти 19 столетий с тех пор, как исполнилось время, когда Иисус Христос явился на земле, воплотившись от Святого Духа и Девы Марии, родившись в маленьком иудейском городке Вифлееме, чтобы спасти падший человеческий род от греха и смерти, и чтобы открыть неиссякаемый источник праведности и жизни. Тысячелетия с нетерпением ожидали его пришествия на землю, как исполнение надежды всех народов. И тысячелетия уже возвещает его славу и распространяет могущественное его владычество для благороднейших и лучших людей всего мира и всех народов. Он составляет не только предмет чистейшей любви, искреннейшей благодарности, но и предмет божественного поклонения.
Тысячи мучеников с радостью отдали
в него в страшных мучениях жизнь свою, чтобы иметь участие
во вечном,
в блаженной жизни
с ним
за гробом. Его имя стоит выше всякого имени, которое только может быть названо на небе и на земле. Он есть единственное имя, в котором грешник может найти блаженство. Он есть виновник нового творения, путь, истина и жизнь. Он – пророк, первосвященник и царь обновленного человечества. Лишь только Евангелие стало распространяться в мире, оно принесло этому миру, его не понявшему и вначале совсем ожесточением его преследовавшему, неисчислимые благодеяния.
Влияние христианства на государственную жизнь.
Когда при Константине Великом христианство утвердилось в Римской империи, то государственными законами запрещены были гладиаторские битвы, эти убийства, совершавшиеся для удовольствия потерявших человеческое достоинство публики, равно как и исполнение в театрах безнравственных представлений,
До известной степени ограничены были брачные разводы, которые прежде совершались по самым незначительным поводам. Уменьшена была та же прежде неограниченная власть отцов над своими детьми, по которой они могли подвергать их смерти, продавать в рабство. Стали по-человечески обращаться с пленными.
Отменены были ужасные роды смертной казни. Известны до тех пор открыто терпимые ужасы, как-то принесение в жертву людей, кровавая месть, убийство, публичная безнравственность и бесстыдство. Повсеместно теперь запрещены были законом под страхом казни. Образование — это высшая потребность человеческого духа, это благороднейшее его стремление к духовному свету.
В древнем греческом миру
было преимуществом высших богатых классов. Только в редких и счастливых случаях его получали немногие отдельные лица из низших классов. Христианство, имевшее в виду всего человека без различия его происхождения и положения, проповедовавшее и проповедующее возможность, необходимость бесконечного совершенствования человеческого духа
во всех доступных ему областях,
в особенности же в области духовно-нравственной, открыла всем широкую дверь к умственному свету и истинному просвещению. Влияние евангельского учения на семейную жизнь. Учение евангельское положило для нашей домашней и семейной жизни истинное основание и распространило на нее самый благотворный свет. Христианство осветило брак. Союз между мужем и женой получил свое истинное значение только тогда, когда сделался образом союза между Христом и его церковью. Тогда как у язычников господствовало многоженство, так же, как оно и теперь существует у магометан, христианство осудило его навсегда. Этой мерой оно осветило неразрывность брака, потому что союз между Христом и его церковью неразрывен. Муж и жена составляют одну плоть, и что Бог сочетал, то человек да не разлучает.
Нападение на неразрывность брака есть вместе с тем, как это в наше время всем известно, нападение на христианскую церковь.
Христианину обязана женщина тем положением, которое она теперь занимает по праву.
Жены
даже самых образованных язычников жили в состоянии рабства и угнетения, сидя взаперти среди своего дома тюрьмы. Они влачили бедственную жизнь одичалости и отупения. Только Иисус Христос разорвал тяготевшие на женщинах оковы и снял лежащее на них проклятие. Не стыдясь называть одну из них своей матерью, Он возвысил весь род их. Как мужчинам, так и равно и женщинам, Он возвестил спасение и избавление от грехов. Он допускал их в свое общение и равно оказывал им свою любвеобильную и чудодейственную помощь. Женщины провожали Его тело, когда его ученики разбежались. Женщины до самого конца стояли у его креста, и потом первые услышали у гроба весть о его воскресении. С христианством женщина стала радостью и украшением своего мужа, верной матери его детей, перлом и сокровищем всего дома.
С христианством девицы стали слугами общества, сестрами милосердия во всех несчастьях.
Так что язычник даже в удивлении должен был воскликнуть: «Что за жены у этих христиан?» Слова Ливания, наставника святого Иоанна Златоуста. В какие же отношения поставило христианство мужа и жену друг к другу? Муж — глава своей жены, ее повелитель, но не в смысле тирана, а в смысле терпеливой, кроткой любви, как Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее. Жена подвластна своему мужу,
но не со страхом и трепетом, а по добровольной и радостной любви, так же точно, как Церковь Иисуса Христа ищет чести и радости в том, что она может служить и повиноваться своему любимому жениху. В какие отношения друг к другу поставило христианство родителей и детей? Древние язычники воспитывали своих детей как будущих граждан и государственных людей. Христиане же воспитывают их как людей Божиих и как граждан неба. Основанием всего христианского воспитания служит и остается навсегда слово великого друга детей. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И вся христианская педагогика заключена именно в послушании этому слову, чтобы делом, примером, вещанием воспитывать детей в наказании и учении Господнем. К семейству принадлежат и слуги дома. Язычество знало только рабов.
С рабами
обращались не как с людьми, а как с какой-либо вещью, которую можно было располагать по своему произволу. Языческий господин имел неограниченную власть над жизнью и смертью своего раба. Один расточительный римлянин, Лукул, велел их откармливать для того, чтобы кормить ими морских рыб. Не было жестокости, которая не позволялась бы над ними. В старости или в тяжкой болезни их, или их изгоняли, или даже убивали. Христианству принадлежит честь уничтожения рабства миллионов наших братьев без войны и восстания. Если ему до сих пор не удалось окончить это дело, то придет время, когда Бог-человек, делающий нас истинно свободными, разрывающий все цепи греха и в своей церкви окончательно разобьет все оковы рабства. Таким образом, христианство поставило на истинное основание государственную и семейную жизнь. Влияние евангельской проповеди на личную жизнь человека. Евангелие есть источник умственного и нравственного света для каждого христианина. Оно есть тайна довольства нынешней жизнью при всех ее бедствиях, указывая всем и каждому на вечное блаженство. За крестом всюду следует плуг, торговли и ремесла, искусства и науки. Если взять в руки карту и обозреть все страны света, то нельзя не сознаться, что самые образованные народы – народы христианские. Когда один негритянский король желал узнать тайны величия Англии, королева Виктория не показала ему своих гордых кораблей, своей богатой казны, своих храбрых воинов, своих нагруженных пристаней. Она переслала ему Библию со словами: «Слово Божие составляет тайну величия Англии». Нехристианская ли вера возвестила и осуществила учение о благороднейшей любви человека к человеку? Христианство напоминает богатым всю их бедность перед Богом и увещевает их к смиренной любви и к милосердию. Вся языческая древность отличается грубо животным эгоизмом и бессердечной холодностью в отношении к бедным и слабым. Даже великий греческий философ Платон советует не кормить больных, так как они уже не могут быть ни к чему полезными. Евреи ограничили закон любви к ближнему, как показывает притча о милосердном самарянине, лишь своими соотечественниками и единоверцами. Под крестом христиане братски простирали друг к другу руки. Под крестом Христа забыли они различия званий, состояния и образования. Дела милосердия и самоотверженной любви – лучшие и драгоценнейшие украшения христианской веры. Богодельные больницы, сиротские вдовы и странноприимные дома были основаны христианами. Ведь это был никто другой, как сам Иисус Христос, которого они кормили в голодном, поили в жаждущем, одевали в нагом, посещали в бедном и заключенном. С удивлением замечали язычники: смотрите, как любят друг друга христиане. И даже самый ненавистный враг христиан, император Юлиан, богоотступник, должен был сознаться, что эти галилеяне кормят не только своих больных, но и наших. И эта милосердная любовь оставляет свои благие плоды во всей истории христианской церкви. Эта любовь озаряет своим светом жизнь многих угодников Божьих. Эта любовь встречается нами и теперь в домах и приютах, презревающих бедного и больного, беспомощного и заблудшего, покинутого и бесприютного. Эта любовь и теперь побуждает вестников евангельского мира оставлять отечество и родительский кров и странствовать по сушам и морям, презирая все труды и опасности, для того, чтобы и беднейшим из бедных, несчастным язычникам, погибающим во мраке невежества и греха, принести луч евангельского света. Но все исчисленные блага, дарованные человеку вследствие воплощения Сына Божия, ничто в сравнении с величайшим, безмерно великим благом, которое состоит в отпущении грехов и вечной блаженной жизни за гробом под условием веры, добрых дел и повиновения Церкви. Все земные блага меркнут перед этим безмерным сокровищем, как меркнут свечи днем в комнате перед ярким солнцем. Да, во Христе Иисусе мы имеем прощение грехов, спасение, жизнь и вечное блаженство. Не должны мы забывать при этом, что закваска, проникающая весь мир, еще свежа и действует только несколько столетий в жизни и истории народов. Не должны мы забывать также, что благодатная сила христианства задерживается грехами его друзей и врагов, невежеством и злобой, упрямством и глупостью. Все это облака, облегающие солнце и заграждающие его свет. Пусть это солнце по временам омрачается тучами и бурями. Пусть лучи его скрываются по временам густыми затмениями и зимними ночами. Но будет ли оно заслонено мглою или ночью, свет его не погаснет вовеки, и, прорвавшись вновь с отдаленнейшего края небес, достигнет до другого, так что никто не скроется от теплоты его. 8. Чудесные действия христианства в людях. Ознаменовавший бесчисленным рядом чудес самое появление свое в мире, христианство с тех пор уже никогда не переставало свидетельствовать о себе подобными же чудесами. То, что представляет нам история Христа Спасителя в доказательство божественности его религии, что представляет потом история святых апостолов, то же самое находим мы и во всей истории Его Церкви. Господь Иисус, как Бога-человек, и святые апостолы, как облеченные от Него силой свыше, отличались высочайшей мудростью, которой они не приобретали никакими человеческими средствами. Были Церкви Христовой и впоследствии мужи, которые без всякого мирского образования посрамляли и удивляли своей мудростью самых великих мудрецов языческих, имели дар сердцеведения, могли видеть пришествия, отделенные от них великими пространствами. Например, житие преподобного Антония Великого. Господь Иисус и, последуя примеру Его, святые апостолы, отличались высочайшей святостью, необыкновенным самоотвержением из любви к Богу и ближним. Многие христианские девственники и всех последующих веков, бесчисленные христианские мученики и мученицы, христианские подвижники, аскеты, столпники, юродивые, молчальники и другие, также представили образцы изумительного, почти невероятного самоотвержения и совершеннейшей любви к Богу и ближним. Господь Иисус и святые апостолы совершили многочисленные чудеса. В Церкви Христовой дар чудотворения не прекращался никогда. Вся история ее, и в особенности история бесчисленных подвижников ее, преисполнена чудесами. Чудотворные мощи и останки святых, чудотворные иконы и чудесные действия самой воды, освященной Церковью, какие мы видим в наше время, служат очевиднейшим доказательством той же непреложной истины. Господь Иисус и святые апостолы пророчествовали. Дар предведения находим в Церкви и во все последующие времена. В числе святых известен даже особый класс людей, именуемый Церковью прозорливыми за их многоразличные предсказания и прозрения во глубину души человеческой. Словом, и в настоящее время, рассматривая внимательнее судьбу христианства, мы можем находить в ней те же неоспоримые свидетельства его божественного происхождения, какие представлял на это сам Христос Спаситель. И каждый христианин, в особенности, если только решится быть и действительно соделается истинно верующим, может и самом себе дознать, подобно другим истинным христианам, всю силу этих свидетельств, то есть может стяжать от Господа и высочайшую мудрость, и дар чудотворений, и предведение, и совершать великие подвиги самоотвержения из любви к Богу и ближним. Примеры усердия древних христиан в чтении Слова Божия. Благочестивый христианин не только занимался чтением Священного Писания дома, но брал с собой книги, когда предпринимал путешествие. Некто Мартиниан, плывя на корабле, имел при себе послание апостола Павла. И апостол, как говорит Павлин, сохранил своего чтителя во время кораблекрушения, как некогда сохранил тех, которые плыли с ним самим. Даже во время гонений, принужденные бежать и укрываться, христиане не позабывали брать с собой Писание, источник своего утешения. Когда воздвигнуто было гонение на самые священные книги, христиане скрывали их, не переставая, однако же, тайно читать их. Во время сего гонения три фессалоникийские женщины, Агапия, Хиония и Ирина, удалились в горы. Когда же по возвращении их оттуда у святой Ирины открыты были списки Священного Писания, судивший христианин Дульцетий спрашивал, ее, кто заставлял тебя хранить до сих пор эти пергаменты и Писания? Ирина отвечала: «Всемогущий Бог, который повелел нам любить его даже до смерти. Поэтому мы охотней согласимся, чтобы сожгли нас самих и претерпеть все, что бы с нами ни сделали, нежели выдать сии Писания». Знал ли кто-нибудь, спрашивал Дульцетий, что сии книги находились в своем дому? Ирина отвечала: «Это видел только Бог, который все знает, а более никто, потому что мы боялись своих слуг более, нежели наших врагов, опасаясь, чтобы они нам не изменили. Поэтому мы не осмеливались показывать их кому-нибудь и крайне сокрушались, что не могли читать их день и ночь, как обыкновенно делали прежде, до прошедшего года, когда мы должны были их скрывать». Во время болезни для христианина не было лучшего утешения, как Писание. Так Марцеллин, знакомый с святым Афанасием Александрийским, сделавшись опасно болен, во все время своей болезни занимался писанием и в особенности псалмами. Подобным образом одна из знакомых Иерониму христианок по имени близниках, находясь при смерти, назидала себя чтением Писания. Едва она могла ходить от изнеможения, пишет Иероним, едва дрожащая голова ее держалась на иссохшей шее. Между тем она постоянно имела в руках пророка или Евангелие. Многие знали на память большую часть книг Священного Писания. Таков был один из палестинских мучеников, слепец Иоанн. Этот человек, пишет о нем Евсевий, имел книги Божественных Писаний, написанными не на каменных скрижалях, как говорил апостол, и не на кожах животных, и не на бумаге, которые все портятся от червей и времени, но на истинно плотяных скрижалях сердца, в своей светлой душе и в своем чистом разуме. Так что мог, когда хотел, читать на память места из Моисея, пророков или исторических книг, из Евангелия или посланий апостольских. В особенном употреблении у древних христиан были псалмы Давидовы. Они употреблялись не только в домашних молитвах, но часто христианин выражал ими свои мысли и чувства при обыкновенных случаях жизни. Они заменяли мирские песни. Их заучили с детства. Евсевий пишет: «У нас дети приучаются петь песни и гимны о Боге, составленные пророками». Вспомним наставление Иеронима в письме к Лете. Поселянин, занимаясь сельскими работами, пел какой-нибудь псалом. Это пишет Иероним о вифлеемских поселянах. Их пел счастливый, думая, как прекрасно, говорит Григорий Ниский, что святые песни – суть дар, собственно, для него назначены. А несчастный ими выражал скорбь свою, думая, что Бог дал для него сие писание как милость. «Путешествующие по суше и по морю, — пишет Григорий, — и дома занимающиеся своими делами. Коротко сказать, все во всех состояниях, мужчины и женщины, здоровые и больные, считают себя несчастным, если не могут иметь в устах всего высокого поучения. На пирах наших и свадебных празднествах это любомудрие составляет род увеселения». Любовью к Писанию соединялся христиан высокое благоговение к нему, которое выражалось в обычаях, употреблявшихся при чтении оного. Тот, кто брал святую книгу, мывал прежде руки. Собравшиеся слушать мужчины, если были с покрытой головой, то в знак почтения к Слову Божию обнажали ее, а женщины, если были не покрыты, брали покров. Так любили христиане Писание, так благоговели пред ним. В христианских семействах дети начинали свое умственное образование с упражнений в Писании. Таким образом, их умственное образование совершалось вместе с нравственным. Что умудряло их детское разумение, то назидало и нежное их сердце. И, естественно, любовь к Писанию должна была крепко укорениться в них. Так воспитывался Ориген. Такой же образ воспитания был в том святом семействе кесарийском, из которого произошел великий вселенский учитель, святой Василий. Мать его при воспитании сестры его Макрины давала ей изучать те книги Писания, которые были для нее понятны, особенно книгу «Премудрости Соломона», и в них то, что руководило к добродетельной жизни. Макрина знала псалмы так, что псалом, как добрый спутник, сопровождал ее при всех ее занятиях. Мать не позволяла ей читать изображения страстей в трагедиях и бесстыдных комедиях. Впоследствии Макрина также воспитывала брата своего Петра. Так был воспитан и Василий Великий. По благодати милосердного Бога и по действию Святого Духа, говорит сам Василий Великий, я воспитан христианскими родителями и с самого детства научился от них священному Писанию. Отшельники и монахи поставляют целью своей земной жизни достижение высшей степени в духовной жизни, сокращая нужды и потребности жизни чувственной, чтобы с большей свободой возрастать в жизнь духовной. Обращали упражнения в Слове Божьем как духовную пищу в потребность своей души. Вся их жизнь была разделена между молитвой и упражнением в Слове Божьем. Даже во время посторонних занятий в душе и устах их была или молитва, или Слово Божие. Когда оканчивалось утреннее богослужение, отшельники, расходясь по своим кельям, начинали заниматься Писанием. «Иной берет Исаию, — говорит Златоуст, — и с ним разглагольствует, другой беседует с апостолами, третий читает книги других святых писателей и любомудрствует о Боге, о мире, о предметах, видимых и невидимых, чувственных и духовных, о ничтожестве жизни настоящей, о величии будущей. Умеющие писали святые книги. Когда они собирались для вкушения пищи, слух их опять оглашался чтением Слова Божия. И лучшей пищей их были само Слово Божие. Пища у них самая лучшая, говорит Златоуст мирянам. Они питаются не мясами бессловесных животных, но Словом Божиим, сладчайшим патчи меда и сота. Это чудный мед и гораздо лучше того, которым в пустыне питался Иоанн. Ибо не дикие пчелы, садясь на цветы, собирают сей мед, и не росу, переварившись в себе, кладут в ульи, но приготовляет он и благодать Духа Святого, и вместо сотов, ульев и дупла полагает в души святых, так что желающий всегда может вкушать всего меда. Подобно сим пчелам, они облетают соты священных книг, почерпая в них великое наслаждение. После трапезы каждый удалялся в свою келью и после краткого отдыха принимался за прежние духовные занятия.
Если же занимался какой-нибудь работой или рукоделием, то читал на память псалом или другое место из Писания, что, постоянно занимая сердце и уста духовным упражнением, не давать времени и пищи праздным разговорам и злым пожеланиям. По вечеру они опять собирались вместе для молитвы и для чтения Писания, после которого садились и слушали наставления своего отца или настоятеля. День воскресный они проводили только в молитве и чтении Писания. Наконец и ночью монашеская обитель представляла образ духовного стана. В то время, когда другие покоились, некоторые из монахов стояли на страже духовной для отвращения демонских нападений и занимались молитвами, псалмопением и чтением. В монастырях женских домашнее чтение Писания было также одним из главных и непрерывных, непременных занятий. Иероним пишет об уставе монастыря, основанного Павлою. Нельзя было никакой сестре не знать псалмов или не выучивать ежедневно что-нибудь из Писания. Пример любви к Писанию и знания его представляли монашествующим самые основатели монастырей. Святой Антоний Великий, основавший монашество в Египте, не умея читать, знал все Писание на память. Память служила ему книгою. Без внешних пособий он достиг такой высокой степени в духовном просвещении, что победоносно обличал ариан и принуждал молчать языческих философов, раскрывая им славу Христа и обличая их постыдную религию. Ученик его, святой Иларион, основатель монашества в Сирии, знал также все Писание на память, и по окончании молитвы псалмопений повторял он ее наизусть, как бы стоя перед лицем Божиим. Во время прогулки он имел обыкновение толковать братьям священное Писание.
лицам духовного сословия, особенно занимавшим высокую степень учителя церковного, естественно было любить Слово Божие и упражняться в нем. Их должность налагала на них даже обязанность не только заниматься, но и хорошо знать Священное Писание. Посему избираемы были на степень священника или епископа люди, о которых было известно, что они могут проповедовать Слово Божие, а с своей стороны избираемые приготовлялись к своему служению упражнением в Слове Божием. Когда Августин решился посвятить себя служению Слова, то желал, чтобы все свободное время его посвящалось на одно занятие в Писании. Когда он был посвящен в пресвитера Иппанийского, то, считая себя еще недовольно приготовленным к всему званию, он удалился в уединение и так оправдывал свое удаление перед епископом. «Я должен, — писал он, — заняться молитвой и чтением, чтобы душа моя получила здравие, нужное для моей опасной должности. Этого я прежде не сделал, потому что не было и времени. Неужели ты хочешь, чтобы я погиб, отец мой?» Так понимали нужду познания Слова Божия для своего служения истинные пастыри церкви. Чтение Писания было обыкновенным домашним занятием у пастырей церкви во все время прохождения их должности. Иероним пишет о пресвитере не Поциане, что он во время стола обыкновенно предлагал другим что-нибудь из Писания, и что он притом очень хорошо знал Писания отеческие. Нечего говорить о тех великих учителях церкви, которых проповедь живет доселе в церкви. Сколько же ревностно получали они других, столько же ревностно сами получались в Слове Божием. Святой Златоуст, по свидетельству Палладия, часто забывал пищу до вечера, увлекшись духовным созерцанием и размышлением о Слове Божием, ибо он хотел, чтобы ничего не оставалось для него темным в Священном Писании. Августин за столом не столько подкреплял себя пищей, сколько читал и размышлял. О сём свидетельствует Пасидий, живший при Августине. Во время стола Ориген постоянно читали Слово Божие. Он никогда не засыпал без того, чтобы кто-нибудь не оглашал его чтением священных книг. В этом занятии проходили у него дни и ночи. Чтение сменяло молитву, молитва — чтение. Те, которые не брегли о всем занятии, были осуждаемы. Так Иероним укорял некоторых священников, которые, оставив Евангелие и пророков, читали комедии и пели стихи из «Вуколик» Вергилия. Как служители и хранители Слова Божия, епископы и хранители Слова Божия, священники вместе с другими лицами духовного сословия, более других христиан страдали в гонении Диоклетианова.